Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня продолжаем серию, ну, я бы сказал, ликбеза, ликвидации политической, идеологической безграмотности, которую любезно осуществляет профессор, доктор философских наук Михаил Васильевич Попов. Сегодня мы будем говорить о важнейшей, актуальнейшей теме. Но сначала, Михаил Васильевич, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Викторович.
Мы с вами в прошлый раз остановились на 1961 году, когда состоялся 22-й съезд КПСС, была принята третья программа партии, и вот это событие, Михаил Васильевич, вы нам подробно объяснили и пояснили, является, ну, фактически актом контрреволюции.
Да, потому что главным вообще в учении марксизма является учение о диктатуре пролетариата. Главным в деятельности коммунистической партии является осуществление диктатуры пролетариата. Ну и главным в деятельности государства это является также. Кроме того, в третьей программе исчезла цель социалистического производства, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Так что если сейчас одни развиваются, а другие деградируют, это не случайно.
А, Михаил Ильич, вот здесь вот надо, собственно говоря, назвать ту тему программы, которую мы с вами сегодня выбрали. И тема эта звучит очень-очень интригующе. А звучит именно так. Переходный период от социализма к капитализму в СССР. Вот думаю, что многие наши уважаемые слушатели подумают, что они ослышались. Нет-нет, дорогие друзья, именно так. Переходный период от социализма к капитализму. И я сейчас передам слово Михаилу Васильевичу для того, чтобы он подробно и наглядно объяснил, каким образом планомерно осуществлялся этот самый переход. Итог-то мы с вами знаем. 1991 год и разрушение Советского Союза. Но это не было случайностью. Это был долгий планомерный процесс, который стартовал за 30 лет до этого, в 1961 году. Михаил Васильевич, пожалуйста.
Я даже сказал, что это не планомерный, а умышленный процесс. Поскольку есть, когда хорошие люди что-то замышляют, то называется это замысел. Когда преступники что-то делают, то называется это умысел. Так что это умышленные были действия, но они прикрывались. И я хотел бы сказать, что вот на сегодняшнем занятии, если это считать занятием, уже нельзя считать то, о чем пойдет речь, ликбезом. Потому что тут надо кое-что знать из диалектической философии. Не так уж и много. Но надо знать из диалектической философии, которой толком не преподают в вузах. То есть надо знать категорию становления. Что такое становление? Становление – это единство бытия и ничто. Переход бытия в ничто, а ничто в бытие. Оно закрепилось в интернационале. Кто был ничем, тот станет всем. Вот этот переход «кто был ничем, тот станет всем» мы рассмотрели, когда мы рассматривали переходный период от капитализма к социализму. После социалистической революции мы рассмотрели вот все эти моменты. Это и индустриализация в двух частях, это и коллективизация. Вот, конечно, еще прошла там и культурная революция, по которой, так сказать, вроде бы все ясно, что она, так сказать, повысила и грамотность, и, так сказать, развитость и рабочих, и колхозников. Главное, что она трудящихся повысила.
И социализм был построен к 1936 году.
Да, это, то есть переходный период закончился. А переходный период – это период становления социализма. Перехода его из ничто, потому что когда взяли власть, какая была экономика? Ну, буржуазная. А какая стала экономика в 1936 году? Социалистическая. То есть переход ничто в бытие. Ну а что произошло, начиная с 1961 года? Вот какая была экономика на второй день после 22-го съезда?
Ну, социалистическая, конечно.
Социалистическая. Это ошибка. Потому что если она социалистическая, то и на второй день тоже социалистическая, и на третий, и как-то непонятно, какой же тогда может быть переходный период. Ну а правильное диалектическое утверждение будет. То есть у вас правильный ответ, но не истинный. Правильность – это односторонний ответ. Значит, надо добавить еще, это социалистическая экономика в прихождении. То есть начался процесс прихождения социалистической экономики. А вот капитализм был на второй день после 22-го съезда? Нет. Что значит не был? То есть он был ничто. был ничто. А вот, вот этот переход ничто в бытие – это движение той самой капиталистической...
То есть в отношении капитализма. Капитализма не было ничто, и он движется в бытие.
Бытие.
А бытие у него в 90-м году появляется где-то, да, в 88-м?
Ну, сказать, в полном объеме в 92-м, когда прошли все приватизационные законы, залоговые аукционы, когда уже никто ничем ничего не прикрывал, уже это все откровенно делалось. Ельцин давно уже не секретарь московского горкома и далеко не кандидат в члены политбюро, и вообще не коммунист, а антикоммунист, и он уже выступал в Соединенных Штатах Америки и рассказывал, что мы разгромили этого самого коммунистического идола и так далее. То есть маски были сброшены. Но маски были сброшены только в 1992 году. Еще в 91-м маски не сбрасывались. И вот поэтому вот это надо запомнить, что если мы не берем, если мы хотим рассматривать именно переходный период, то здесь переход движения одного строя к ничто от бытия, то есть социализма, от социалистической экономики от бытия к ничто. Это ничто объявилось в 91-92 году. И движение капиталистического строя от ничто к бытию, которое тоже появилось в 92 году. Поэтому это два движения в одном. Это два движения в одном, противоречивые движения. И моменты этого движения имеют свои названия. Движение от бытия в ничто называется прехождение, а движение ничто в бытие – возникновение. Вот, собственно, больше никакие нам диалектические категории не понадобятся, но если мы попытаемся без них обойтись, то мы не сможем объяснить именно это прихождение, потому что эти другие категории годятся, ну, там есть категории развития, которые есть движение низшего к высшему, простого к сложному. Здесь не развитие, здесь именно прихождение.
Николай Васильевич, я вот от сложного перейти, вот начать с простого.
Прошу сейчас. Социалистическая экономика.
Вот что начало меняться в реально существующем социализме и существующей экономике, что социализма там становилось все меньше, и стали появляться элементы капитализма?
Что начало меняться? Сначала изменилось, как мы знаем из предыдущего нашего ролика, изменилось государство. Если государство буржуазное, на что оно влияет? На все. Все начало влиять. Все. Потому что государство меняет экономику, образование, культуру, науку, медицину. Оно влияет на все. Но оно стало меняться от чего? От нуля, так сказать. Понятно, что сначала вы имеете развитую экономику, и образование, и культуру, и медицину, а потом начинает это все меняться. И это начинает меняться сразу, потому что смысл буржуазного государства в чем? Оно должно теперь, раз оно установилось, оно должно теперь обеспечить буржуазную экономику и в целом буржуазную общественно-экономическую формацию. Хотя само государство относится к политической надстройке. Но это такая политическая надстройка, которая представляет собой вооруженные отряды людей, которые могут применять силу к тем, кто установление этого государства будет не выполнять. И поэтому вооруженную силу это государство показало уже в 1962 году.
Михаил Васильевич, вот 1962 год сейчас, давайте чуть-чуть остановимся на это, потому что это очень важный и показательный момент. Ну вот что думает наш уважаемый среднестатистический единомышленник? Вот проходит 22-й съезд КПСС. Кругом одни коммунисты. Товарищ Хрущев руководит страной. Экономика социалистическая. Как тут может появиться какой-то вот процесс из ничто в бытие капитализма?
А вот среднестатистический член партии, как выяснилось, он именно не понимает, что такое ревизионизм. Вот он с этим не сталкивался. Потому что он знает, что при Сталине боролись и с ревизионизмом, и с оппортунизмом. Так? И знает эти понятия даже. Более того, при этом он уже узнал, что были ошибки в этой борьбе. Потому что не бывает такой борьбы, которая была бы без ошибок. Вот, скажем, был пленум, январский пленум 1938 года, в котором говорилось о том, что при исключении из партии вот, носителей, так сказать, буржуазных взглядов или действий, или врагов партии, были явные нарушения, и необходимо это исправлять и так далее. Но для периода, когда проходил 22-й съезд, для этого периода эти категории были не только забыты, они как бы подвергались уже осмеянию и оплевыванию, поскольку борьба со сталинизмом привела к разоружению партии. Партия разоружилась, причем разоружилась не только верхушка, но и трудящиеся. Их разоружили и сказали, не может быть никакого ревизионизма, никакого оппортунизма, все хорошо, борьба прекратилась.
Никаких врагов быть не может. Нет.
Классная борьба прекратилась, хотя противоречия остаются. Значит, остаются, следовательно, носители противоположных тенденций, они тогда выступают в роли врагов. Или, если человек частично только осуществляет отрицательную тенденцию, это его недостаток. Мы должны различать позитивных людей с недостатками и негодяев с положительными качествами. И вот эти негодяи с положительными качествами, они особенно легко внедряются, так сказать, в сознание. И вот эти вот негодяи с положительными качествами на политическом уровне называются ревизионистами. Ревизионизм изначально появился как ревизионизм Бернштейна в германской социал-демократии. Это течение внутри марксизма, враждебное марксизму. Вот точное определение. Течение внутри марксизма, течение внутри партии, противоположное партии, течение внутри коммунистов, противоположное коммунистической идеологии, коммунистическому поведению, коммунистической борьбе за светлое будущее всего человечества. Это такое течение, которое ведет к разрушению, на самом деле, того, что создавал рабочий класс, к разрушению социализма в данном конкретном случае, но прикрывается обязательно совершенствование. Вам не скажут, что будут ломать, вам скажут, что это перестройка, или скажут, что это совершенствование, или скажут, что это улучшение. То все делается, или оптимизация, когда отбирают деньги у медиков. Это называется как? Оптимизация сегодня.
А оптимизация же не называется отбиранием денег, это оптимизация, конечно.
Да, именно так. То есть это вот сейчас люди видят, что это, но они повторяют все равно, что это оптимизация. Странно. Вот оптимизация – это, скажем, выбор наилучшего варианта. А тогда критерий какой? Не улучшение жизни людей, не их здоровье, а критерий один. Денег, чтобы меньше давать медицине. Вот при последнем, так сказать, таком крупном...
То есть ревизионисты, Михаил Васильевич, еще раз хочу подчеркнуть, уточнить. Ревизионисты выступают как марксисты, как коммунисты, рядятся как коммунисты, говорят как коммунисты, но ведут дело к разрушению.
Да, по существу они проводят ревизию марксизма, то есть подменяют теоретические положения марксизма буржуазными, скажем. Что такое общенародное государство? Откройте государство революции Ленина, он свободно везде был, сейчас есть. Откройте происхождение семьи, частной собственности и государства. Откройте вы работы Маркса, Энгельса, везде говорится, что слово «народ» и слово «государство» вместе стоять не могут. Если Энгельс говорил, что если это народное, то оно не государство уже. А если государство, то оно не народное. Это жареный лед, потому что государство – это машина насилия для осуществления интересов определенного класса. И надо только различать. Буржуазное государство, сейчас все буржуазные государства народные, все. Вы найдете...
А тут не могу не возразить. А как, например, Корейская Народно-Демократическая Республика? Вот что бы товарищ Энгельс сказал бы в отношении нее? Вроде народная, вроде буржуазная.
Она народно-демократическая, а по существу она диктатура пролетариата. Вот Энгельс бы и сказал. А название надо уточнить. И он своим товарищам в германской социал-демократии советовал, они так и не послушались. Не очень они слушались. Так что... Но одно дело советы старших товарищей, идеологов, другое дело, что на практике. А что такое народная демократия? Страны народной демократии. Демократия может быть две в наше время. Либо пролетарская, либо буржуазная. Кого-то мы хотим обмануть. Или мы хотим обмануть буржуазию. Называем страны народной демократии, чтобы не лезли к нам. А на самом деле там с помощью Советского Союза налаживается диктатура пролетариата. Она и налаживалась. Или наоборот. Мы хотим обмануть своих трудящихся, говорим, что у нас будет сейчас народная демократия, народное государство, а мы сами делаем буржуазное государство. Тот, кто делает диктатуру буржуазии, разве он скажет, что он делает диктатуру буржуазии?
Он
Если у вас хотят что-нибудь того, отнять...
Он сделает свое дело. Так же, как Ельцин стал антикоммунистом после установления, ну, фактически, капитализма в нашей стране.
Да. Он даже и во время это делает уже. И как мы можем сказать, вот потом проанализировать, что происходило. Вот поэтому этот вот путь, который был начат в 1961 году, это путь, который контролировал, осуществлял, по существу государство буржуазное, а по названию народное, он начался с экономической реформы. То есть то, за что взялась, что это вот были отдельные ходы Хрущева, мы их разбирали, там разгромили МТС, разогнали министерство, а теперь надо было сделать принципиальный шаг, перевернуть всю логику экономической жизни на противоположную. Для этого использовалась теория рыночного социализма, ревизионистская теория. Отцом ревизионистской теории является Отто Шик, чехословацкий ревизионистский ренегат, который был директором Института экономики, членом ЦК КПЧ. И вот, собственно говоря, его действия пришлось потом разгребать с помощью ввода войск в Чехословакии, еще при Брежневе.
То есть эта теория где-то относится к 60-м годам, к началу, да?
Да, да. Но дело в том, что сама теория того, что надо все у нас должно быть на рыночную, это конец, это теория буржуазная. Что все кончается, все товар, вокруг все товары и деньги, и люди тоже товар, и их качество тоже товар, и все менять на деньги, это, конечно, буржуазный товарный подход. Почему? Потому что товарное хозяйство в своем развитии, это капитализм. Потому что такое капитализм? Это товарное хозяйство. На том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром. То есть посадите вы товар, и вырастет обязательно капитал. Поэтому зачем же ревизионисты будут говорить о капитализме? Нет, давайте только на товарность будем ориентировать. И вот ориентация на товарность легла в основу экономической реформы. Хотя эта экономическая реформа уже, можно сказать, тоже была контрреволюционная, в том смысле, что она осуществляла в эту теорию контрреволюцию в области экономики. Значит, какие были у нас важнейшие показатели экономические до реформы 1965 года? Эту реформу называют Косыгин или Косыгина-Либермана, на Западе ее называют Либермана, а на самом деле это, можно сказать, реформа Отто Шика или это реформа ревизионистская в корне. Значит, какие были показатели до этого? Главный показатель – номенклатура. Потому что, поскольку надо развивать людей, то надо главное знать, что мы будем производить. На уровне госплана, на уровне правительства утверждалось 1000 показателей, потом они разверстывались. На уровне министерств по 17 тысяч, и так донизу, там нижние звенья экономического управления, исполкомы, или, скажем, экономические отделы исполкомов доводили.
Кстати, это товарные. Вот это важно, Михаил Васильевич.
Это не товарные.
Не товарные?
Нет. Количество в штуках. Сколько вам рубашек, сколько...
Я имею в виду товарные. Сколько тысяч рубашек, сколько пар обуви, сколько курток произвести?
Это не товарные. Это сугубо натуральные показатели.
То есть, хорошо, это правильный термин. В натуральных
показателях. У нас это называлось в теории и называется в теории при социализме непосредственно общественные продукты. Непосредством обмена, а непосредственно они выступают как общественные. А в товарном хозяйстве все выступает общественным, только если я это продам. Если не продам, то оно общественным не выступает. Я тогда патриархальное хозяйство имею. Так вот, ориентация. Ну, это вот один показатель я назвал, номенклатура. Второй показатель – производительность труда. Производительность труда, это понятно. Выпуск, опять-таки, не денег, не получение денег за определенное время, а количество продуктов, произведенных за это время. Показателем производительности труда может служить трудоемкость. Сколько труда заключается в одном продукте, непосредственно общественном. Чем меньше заключается, тем лучше. Сразу хочу сказать, что вот если мы теперь количественным оком взглянем на этот весь переходный период, то я вот назову такие цифры, которые сразу картину показывают очень хорошо. Производительность труда в 50-е годы была 6%, в 60-е 3%, в 70-е 2%, в 80-е 1%. И вот именно в 80-е годы был, так сказать, крик, покров о том, что сейчас будет ускорение социально-экономического развития, которое на самом деле не только не было, а превратилось в перестройку, перестройка в разрушение экономики и падение вдвое нашего экономического потенциала в связи с переходом к капитализму. Откуда началось удвоение ВВП, с которым Путин выступал? Удвоение ВВП – это вытащить обратно страну на тот уровень, на который она упала с 91-го года.
То есть фактически экономику сначала загнали вот этими косыгинско-либерманскими реформами в тупик,
да.
А потом под соусом того, что все неэффективно, все рушится, давайте социализм человеческим лицом, который оказался самым настоящим капитализмом.
Да, значит, еще третий показатель назову, который был у нас и который тоже был выкинут. Третий показатель был показатель себестоимости. Себестоимость – это не стоимость, во-первых, это не товарная категория, это плановый показатель. Это, собственно, затраты, которые часть затрат предприятия, которые не переходят к государству, остаются на предприятии. И вот эта самая себестоимость, снижение ее планировалось, например, с 1941 по 42 по 44 год производительность труда выросла вдвое, себестоимость продукции военной сократилась вдвое, затраты в бюджете на военное снаряжение сократились.
И это во время войны.
Как сказка это вот сегодня это выглядит. Но это было реальностью для всего социализма. У нас все время цены снижались, и оптовые, и розничные. И причем они снижались в
районе. Я хочу... 162 год, потому что здесь связь, мне кажется, просматривается, ну, как бы, и очень плохо наши уважаемые зрители знают, что произошло на следующий год, в 1962 году, а именно вот этот печальный расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске.
А вот сейчас как раз мы сейчас... к этому пришли. Не снижение себестоимости теперь, а теперь ориентация шла другие, на стоимость, то есть на общую, на сумму денег, которые должно, так сказать, получить государство от реализации продуктов. Раньше государство не заботилось тем, чтобы сумму денег получить, оно озаботилось тем, чтобы по низкой цене трудящиеся получали. И цены все время снижались. И это была линия, которая проводилась с 1936 года. То есть эта линия с 1936 по 1961 год одна. Как реагировать будет народ, когда вдруг он видит, что все наоборот. На мясо.
Почему были недовольны рабочие? Вот конкретно.
Были конкретно недовольны постановлением ЦК и Совмина, они его, конечно, не читали, но они увидели, что цены на мясо, масло и молочные продукты, и мясные продукты выросли на треть, на 30% вдруг. А ничего не изменилось в их жизни. Зарплату им никто не прибавил. То есть взяли их и, так сказать, резко обрушили их жизненный уровень. И поэтому, так сказать, в разных местах никто этим доволен не был из трудящихся. Но, естественно, так сказать, а вот в Новочеркасске было организовано выступление, как и должны делать рабочие, когда они видят, что какой-то недостаток есть в деятельности своего государства. Они же не знали, что это не свое государство. Потому что про свое государство Ленин рассказывал так. Ему спрашивают, а как вот если рабочие бастуют, что делать? Ну как, что вы? Они бастуют либо потому, что мы что-то делаем неправильно, надо пойти исправить. Мы делаем правильно, но и мы им не объяснили. Пойти и объяснить. Если вы не можете объяснить рабочим, то их, так сказать, надо изгонять из аппарата, из партии, правильно? Если люди не могут найти язык с рабочим. А к кого прислали, которые не собирались язык с рабочим находить? Фрол. Я приехал, глава делегации, который управлял процессом расстрела. И Микоян Анастас, который все время болтался там, и в том числе и при Сталине был, но на торговых как раз.
Вот такая. Здесь, Михаил Васильевич, решение о расстреле рабочих в Новочеркасске принималось на каком уровне?
На уровне первого секретаря и председателя Совета министров. Вот он как раз сосредоточил в своих руках.
Дорогого Никита Сергеевича Хрущева.
Потому что уже Брежнев был всего лишь генеральным секретарем, а председателем Совета министров был Косыгин. А вот он сразу был и генеральным, и председателем. Сталин был таким только во время войны. Вспомните, до войны был же Молотов председателем правительства, а Сталин был секретарем ЦК. И ни разу не подписался генеральный. Ни вот не найдете ни на одной странице в собрании сочинений Сталина подпись «генеральный секретарь».
Почему было принято это решение? Ведь это за рамками, как говорится, не только социалистической идеологии народного государства, но просто добра и зла.
Как, почему? При чем тут добро и зло? Буржуазное государство должно принимать буржуазные решения. Я не понимаю, а как может себя вести буржуазное государство? Вот странно было бы, если бы буржуазное государство, которое выбросило главное в марксизме, диктатуру пролетариата, оно выбросило просто так. Оно выбросило для того, чтобы установить другую диктатуру, диктатуру буржуазии. И в этом состояло содержание ревизионизма. А формой была у него в целом снаружи коммунистическая, социалистическая, обязательно. Если бомбу куда-то подкладывают, то ее заворачивают во что-нибудь красивое. Это понятно. А вот когда она взорвется, то люди, так сказать, это увидят. Вот она взорвалась. Она взорвалась сначала в 1962 году. После этого, так сказать, расстреляли зачинщиков. Вот. Потом же мы знаем, что в 90-х годах был процесс, и это признано, что это преступление. Ну, а тогда это, так сказать, получалось как выражение линии партии. Вот, значит, первый шаг. А второй шаг, что, так сказать, решили, что надо не в единичном порядке повышать цены на мясо и масло, а надо сделать это, чтобы был процесс в порядке совершенствования. Вот экономическая реформа сделала главным показателем прибыли. Как при капитализме. А прибыль, как вы понимаете, для того, чтобы получить больше, да еще при монопольном хозяйстве, не нужно просто повышать цены. А другие еще два фондообразующих показателя – это рентабельность. Это, то есть, отношение прибыли к объему производственных фондов. Тоже от прибыли зависит, то есть, от повышения цен. И еще один – объем реализации. То есть, если вы повысили цену на свою продукцию, то вы получили больший объем. То есть все предприятия во всех концах страны после экономической реформы были заинтересованы в постоянном повышении цен. А тот, кто этому мешал, вот этой реформе, и кто стоял на дороге, а они уже спланировали эту реформу, они их расстреляли. Вот как и должен делаться.
Вот здесь не могу не вспомнить свой, ну, наверное, даже более детский или подростковый опыт Советского Союза. В целом, наверное, цены росли. Но вот когда мы приходили в магазин с мамой, мясо, не знаю, мороженое, там, не знаю, пельмени, что меня тогда интересовало, здесь цена не менялась. Бутылочка молока как стоила, сейчас уж не вспомню, сколько копеек, вот столько и стоило. То есть
Это правильно то, что вы говорите, но не истинно. Не истинно, потому что меня повышали цены так. Вот на то, на что установлена цена, она просто пропадала. Не было таких дешевых продуктов, они исчезали. Появлялись новые, с новой ценой. Например, лампы электрические. Значит, что нужно, чтобы больше был объем в деньгах? Надо, чтобы вольфрамовая нить была укорочена. Ее укоротили, они стали гореть. Люди стали покупать по той же цене, но гораздо больше. Двое, второе. И все, и объем реализации пошел. Так и касался других вещей. Все дешевые продукты пропадали, а дорогие оставались. Вы этого не помните? Я это помню очень хорошо. Дешевые пропадали, за них даже очереди там становились, как говорится, выбрасывали, люди бежали, чтобы купить. Или просто их не достать было. Ходили в райком, требовали.
Михаил Васильевич, а вот появление дефицита, такого чисто, скорее, наверное, брежневского понятия, да, как это связано с той реформой Косыгина-Либермана и теми процессами, о которых мы с вами сегодня говорим?
Связано таким образом. Эти искусственно создаваемые дефициты, то есть, во-первых, производство-то не развивалось. Уже не надо было повышать производительность труда. Нет такого показателя. То есть, он не фондообразующий, от него премию не получишь. Не надо увеличивать производство продукции, и все меньше темп просто. Чтобы все в деньгах было больше. А в деньгах больше, а в количествах-то не больше или мало. Вот я же темпы роста назвал производительность труда. Если было 6, стало 3, потом 2, потом 1. То есть это застой и так далее. Что получилось? Значит, не растет. Население растет, потребности растут, а производство не растет. Тогда что нужно делать? Тогда вроде как само население понимает, раз, чтобы оно было, надо что сделать? Цены повысить. И тогда оно лежит сразу. Вот если цены повысить, завтра уже все будет лежать. Вот сами вы подвели всех к тому, что надо цены повысить. И так люди, так сказать, с этим соглашались.
Зато есть на прилавке. Михаил Васильевич, категорически противник повышения цен. Но, Михаил Васильевич...
Как вы противник, когда вы хотите, чтобы было? А чтобы было, есть только один способ. Производство не увеличивается, а надо, чтобы она лежала. Чтобы лежала, сделать такую цену, что вы подойдете, посмотрите и отойдете.
Это сегодняшняя ситуация, когда у людей вроде есть деньги, но они мало что могут себе купить.
Михаил Васильевич,
здесь, в принципе, мне кажется, общая картина понятна. Вот какой вопрос я хотел прояснить. Все-таки достаточно длительный промежуток времени между 1961 годом, 22-й съезд КПСС, началом, ну, давайте назовем это так, реставрации капитализма в Советском Союзе, или, как мы с вами назвали, переходный период от социализма к капитализму в СССР. Закончился он в 1991 году. Три десятилетия. Вот главный вопрос, который здесь надо задать. Это вообще могло быть случайностью? Ну, знаете, хотели вот улучшить, не поняли суть реформы Косыгина-Либермана, хотели как лучше, а получилось как получилось. Или все-таки есть конкретная злая воля тех, кто знает лучше, что такое, что
Я думаю, что речь идет о ревизионизме, то есть о движении, о течении внутри марксизма, противоположного марксизма, ни о какой случайности здесь речь не идет. Вся история коммунистического движения говорит о том, что ревизионизм направлен на разрушение коммунистического движения. В частности, все партии Второго интернационала были разрушены. Все до единой, кроме большевистской. Все до единой пропали. Осталась только одна. Поэтому такое вот всеобщее заражение ревизионизмом уже было. Хотя вот Маркс и Энгельс перед смертью говорили, надо вставить в программу диктатуру пролетариата. Не говорить о народном государстве. Это нельзя соединять жареный лед, либо народное государство, или диктатуру пролетариата, одно из двух. Вот, поэтому то, что это медленно проходило, это связано с тем, что надо же прикрывать было все время совершенствованием, чтобы не было сразу это видно. А во-вторых, все время сопротивлялись люди. Хочу вам обратить внимание на сопротивление этому процессу. У нас же, между прочим, были доктора экономических наук, профессора, и довольно грамотные, пограмотнее, чем Либерман, и пограмотнее, чем этот самый Оташик. И называю там профессор Соголов, заведующий кафедрой политэкономии Московского университета, вот такой толстый учебник сделал, главный, так сказать, в котором планомерности, главные отношения, а не товарность. Раз. На этой кафедре товарищ Хессин, пламенный борец против рыночного социализма. Книжка у него прекрасная. Это. На этой кафедре профессор Дунаев тоже выступает за это. Значит, есть такие Андрес и Галкин. Андрес — это бывший испанец. Ребенок, который здесь вырос, да, ученого, они по теории денег говорили, что эти деньги не деньги. Ричард Косолапов говорил, что это рабочая квитанция, как показывал Маркс и Энгельс. При социализме это не товар, который главным редактором был коммуниста, но которого, соответственно, потом отсюда.
Но они не смогли остановить процессы, Михаил Васильевич.
Вот они смогли, а вы же спрашиваете, почему долго он шел? Потому что сопротивлялись социалистические силы, те, которые поняли, сопротивлялись. Вот сопротивлялись, и мы не могли их остановить. Не могли. Не все сопротивлялись. Потому что как раньше, как сейчас многие не понимают и не задумываются, так и раньше не понимали и не задумывались. Поэтому думали, что если написано магазин или листком «товар», значит, товарный поезд, значит, он товары везет. А грузовой, если поезд сказать нельзя? Или лавка, если сказать? То есть это что такое? Вот если это зарплата, это деньги? Нет, это не деньги. Это рабочие квитанции, говорили Маркс и Энгельс. Потому что нет тут обмена. Тут нет обмена на мою рабочую силу. Я просто получаю из фонда распределения свою долю. Хотите узнать, какую долю? Возьмите свою зарплату, разделите на общий фонд зарплаты, и получится у вас одна вот такая-то. Вот это ваша доля. Вы ее и получили. Это распределение, никакой не обмен. И в этом многие не разобрались. И поэтому это была трудность. Я еще хочу назвать. Значит, товарищ Покрытан из Одессы, завкафедра Института народного хозяйства. Это Кащенко из Ярославля. Это целая группа людей из Института экономики. Профессор Сергеев, Еремин, доктор экономических наук, Дерябин. Как только Горбачев соберет или кто-нибудь... и же с ним, соберет какую-то конференцию, чтобы подтвердить, что мы верным путем идем в области экономики, эта научная конференция объявляет, что это неверный путь. То есть ни одна экономическая конференция политэкономов-марксистов не поддержала курс, вот этот, который начался с экономической реформы. Ну и приходилось с этим считаться, поэтому виляли, медленно двигалось, так сказать, 30 лет ломали, то есть крепкий был строй, поэтому и 30 лет. Если был слабый, он бы при Сталине был создан, очень крепкий, а если был слабый, то бы за 2 года сломали или за 1.5.
Вот это очень важно, Михаил Васильевич, то, что вы сейчас сказали, потому что у многих есть ощущение, что социализм рухнул очень быстро. И знаете, как когда-то говорили в отношении монархии Романовых. Вот она рухнула за 3 дня, мол, и так далее, и тому подобное.
Говорят, распад Советского Союза. Какой распад? Какая колоссальная борьба была. Столько времени, 30 лет боролись за сохранение Советского Союза, а другие пытались его уничтожить. И это очень трудно им далось, надо сказать.
Михаил Васильевич, мне кажется, очень правильным выводом из нашей программы будет понимание того, что идеология является... как это не банально звучит, краеугольным камнем дальнейшего развития страны.
Она получается... зрением. Если в идеологии, так сказать, муть, то ясно, что с мутным зрением, так сказать, никакой победы держать нельзя.
Совершенно верно. Во-первых, можно увести в сторону. Но вот мне хотелось бы...
Не страшно, назад уведут.
Михаил Васильевич, мне хотелось бы, чтобы вы согласились или не согласились, или поддержали, да. поддержали с таким тезисом. Вот смотрите, 22-й съезд КПСС. Как бы все по-старому, все как при товарище Сталине, как бы.
Все по-старому.
Но вносится...
Значит, программа...
Прошу прощения, закончу мысль. Вносится, а точнее убираются определенные важнейшие постулаты марксизма из программы Коммунистической партии Советского Союза, и вся страна, вслед за партией, переводится незаметно на рельсы движения в противоположном направлении. И оно становится неизбежным. То есть сначала меняется идеология. Она может ведь меняться и в положительную сторону, и в отрицательную. А дальше неизбежно меняется жизнь. Это к вопросу о том, что сегодня у нас идеология запрещена в стране.
Если не будет сопротивления. Если сопротивление есть, то оно не быстро меняется. Если бы сильное было сопротивление, удалось бы собрать эти силы, можно было бы вернуть назад. Но выкинули, в конце концов, Хрущева. Теперь Сталина вынужден был, Брежнев, разрешить печатать книги хорошие про Сталина у военных, так сказать, кадров. И эти книжки вышли. Много, так сказать, другой была литература. Я, например, защищал диктатуру, в которых была защищал докторскую, в которой была диктатура пролетариата. Ну что такое защита докторской? Надо собрать же ученых крупных, которые это поддержат. Вот я каждый раз, вот я 3 раза защищал докторскую, и каждый раз большинство поддерживало, а в последний раз 2/3.
А почему Брежнев не развернул страну на прежний курс?
А потому что он не разбирался в марксизме. Потому что Брежнев завернул страну в теорию еще более ревизионистскую, в теорию развитого социализма. То есть вот пока просто приделали к социалистической экономике чужую голову, народное государство. А он провозгласил, я не знаю, кто из помощников его написал, сам он уже ничего не писал. Он провозгласил, что у нас развитой социализм. Перед этим уже было развернуто коммунистическое строительство. Уже мы должны были через 20 лет в полном коммунизме, а через 10 лет в обычном, хотя мы в обычном коммунизме в первой фазе живем с 1936 года. А тут вдруг развитой социализм. Слово, уже о коммунизме речи нет. А раз развитой социализм, никакой теории на эту тему нет. Значит, никакой диктатуры пролетариата. Народное государство, экономика развитого социализма. Но народ шутил по этому поводу. Это... Как пишется «развитой социализм»? Разве то социализм? Мы вступили в этап «разве то социализм»? Или это такая высокая стадия социализма, когда без денег еще ничего не дают, но и за деньги ничего купить нельзя. А я вот в Беларуси был, и там прочитал газету «Звезда», и в ней написано. Мы вступили в этап спелого социализма. Думаю, сейчас вот он сгниет и упадет. Спелый социализм.
То есть это...
Это общего вообще с марксизмом не имеет, и рядом не стояло, потому что социализм – это низшая фаза коммунизма, не развитый, не спелый, не зрелый, с отпечатками капитализма, коммунизм. Поэтому он никак не может быть развитым, а если он развитой, это значит остановка. Поэтому время Брежневское – это некоторый застой. И вот этот самый застой, гниение продолжалось, темпы роста снижались, я еще раз называю… 50-х 6% производительность труда в год, в 60-х 3%, так, в 70-х 2%, вот уже в 70-х, 70-е 80-е захватил Брежнев, значит, уже 2%, уже Горбачев 1%, а когда стал 1%, что он придумал? Он сначала, вот я хочу сказать, какая была выдумка сделана. У нас был 27-й съезд, на котором в 86-м году, в 86-м уже много времени прошло, еще никак не разломать этот самый социализм. И по-прежнему еще принимаются 5-летние планы и основные направления развития народного хозяйства. И в 86-м году представлен на съезд был труд Госплана о том, что надо, значит, на 5 лет и еще на перспективу до 90-го года основные направления развития народного хозяйства. Пришлось принимать. Только приняли, тут январский пленум 87-го года, что главное у нас перестройка. И забыли про все решения съездов, про планы, и стали болтать. А что такое перестройка, если мы не будем спешить, так сказать, а поразмышляем? Перестройка – это изменение общественного строя. Был строй, а теперь перестроить надо.
Михаил Васильевич, я думаю, что давайте мы сейчас на вот этой теме перестройки остановимся и запишем с вами еще одну отдельную программу, потому что очень многие наши зрители перестройку пережили либо в утробе матери, либо в проекте, либо школьником, и не помнят, что же там происходило. Михаил Васильевич, большое спасибо за сегодняшнюю программу, и тогда договариваемся записать новую.
Хорошо.
Ну что, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, на этом сегодняшняя программа, посвященная переходному периоду от социализма к капитализму, как бы странно это ни звучало, закончена. Михаил Васильевич, спасибо вам еще раз. До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания, товарищи.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, Инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой Твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.